Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник», и сейчас в студии вместе со мной работает прекрасная выдумщица, затейница, фантазерка Мария Меркулова.
Но, здравствуйте, но вообще-то так-то... фантазер и затейник это ты у нас, Евгений.
Серьезный обозреватель радио «Спутник» Мария Меркулова работает вместе со мной в студии, и сейчас будем говорить о главных новостях к этому моменту. Итак, завалов очень много. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Рейкьявике. Российский министр назвал эту встречу конструктивной.
Да, ты знаешь, по заявлениям, которые делали и Лавров, и Блинкен по итогам вот этой встречи, такой, знаешь, очень-очень-очень осторожный оптимизм прослеживается. Максимально осторожный, но все-таки.
Сергей Лавров отличается уже на протяжении длительного времени, я должен сказать, тем, что прямо говорит все, что думает, на мой взгляд. Поэтому если он называет встречу конструктивной, то значит... Она была конструктивная, я теперь уже понимаю.
И продолжалась она больше, чем было запланировано, 1:40, около 2 часов. Есть понимание, по словам Лаврова, что необходимо преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. И вот как раз про завалы, то, что их очень много, и разгребать их непросто, но... Как говорит Лавров, он почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. Ну а за нами, то бишь за Россией, дело не станет. Вот так резюмировал Сергей Лавров. Что касается встречи, подготовки встречи президентов России и Соединенных Штатов, что было одной из тоже главных... что тоже было на повестке вот этих переговоров главы МИД России и госсекретаря США, все-таки Сергей Лавров не стал говорить о чем-то, как-то прямо утверждать, что у нас состоится и не состоится. Ну, во-первых, потому что, безусловно, это решать президентам, лидерам стран. Но, тем не менее, есть, по его словам, стремление такую встречу провести. И также стороны, соответственно, будут готовить предложение президентам по поводу того, что можно было бы сделать или о чем следовало бы поговорить в первую очередь, если вот саммит состоится.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев сейчас с нами на прямой телефонной связи. Игорь Георгиевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вам не кажется, что это очередной, пусть, может быть, и небольшой, но шаг к тому, чтобы встретились президенты двух стран?
Ну, безусловно, встреча позитивная и важная. Действительно, очень много завалов, и разбирать их, эти завалы, придется очень долго. И в этом смысле можно эту встречу рассматривать как первый такой маленький шажок к тому, что страны, это еще наши американские партнеры, осознали, что дальнейшая конфронтация, дальнейшее обострение отношений, правда, уже непонятно, куда уже их дальше обострять, в общем-то, вредит в том числе и их национальным интересам, поэтому можно такой подход только приветствовать.
Да, но тем не менее Энтони Блинкен по итогам вот этих переговоров у себя в Твиттере написал, что, мол, встретился сегодня с министром иностранных дел Лавровым для оценки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой, а также вновь заявил о нашей решимости в ответ на российские действия против Украины, определенных СМИ, которые в России признаны иностранными агентами, и Алексея Навального. Вот так. Или это такая дежурная... Дежурный пассаж необходимый был просто.
Нет, это не дежурный пассаж, это как раз вот к разговору о тех завалах, с которого мы начали. Да? То есть трудно ожидать, что в одночасье мы там из таких жестких противников станем какими-то близкими друзьями и так далее. То есть санкционное давление никто не отменял, и оно продолжается. Американцы заявили, что они не будут вводить санкции против, допустим, европейских участников проекта «Северный поток-2», но продолжают вводить против российских кораблей, российских юридических и физических лиц. То есть ожидать, что отношения наладятся или выйдут на какой-то конструктивный уровень очень быстро, я бы не стал. Так же и стал ожидать, что если состоится встреча президентов Путина и Байдена, то там будут достигнуты какие-то там прорывные договоренности, подписаны какие-то важные документы. То есть это только начало очень долгого и очень сложного пути.
Да, если все-таки приступят к разбору этих самых завалов, главное не прокрастинировать, а все-таки действовать. Еще один момент, еще один вопрос Игоря Георгиевича, который был озвучен, который поднимался вот на этой встрече Лаврова и Блинкена, это ситуация с работой дипмиссий в России и Соединенных Штатах. И по словам Сергея Лаврова, никого не устраивает вот эта цепная реакция закрытия диппредставительств, и что этот порочный круг ударов, мол, нужно как-то все-таки разрывать. И будут готовить предложения президентам по этому поводу. Можно ли как-то обнулить эту ситуацию, то есть вернуться к тому, что было до Обамы,
например? Я сейчас вот
до
напрягся,
например.
Обнулить эту ситуацию, это в смысле вообще закрыть депрессию?
Нет, вот эту нарастающую ситуацию, которая...
Наоборот, вернуть туда.
Да, вернуть к тому, как это было. Просто вот две стороны говорят, все, мы забываем про это, и теперь снова вот как было несколько лет назад.
Ну, безусловно, эту ситуацию нужно возвращать в русло нормальности, да, потому что невозможность получить визы, невозможность получить консульскую поддержку и так далее, это достаточно серьезная проблема, учитывая, да, сколько, какие интересы есть у граждан России в Америке, сколько там проживает русских и, соответственно, наоборот. И если говорить о нормализации отношений, то, конечно, нормализация отношений в сфере дипломатической, консульской службы, это тоже один из таких первоочередных задач. Здесь нужно сказать, что Россия, в общем-то, достаточно долго терпела и ждала, прежде чем пошла на адекватные ответные меры, поэтому эта история длинная, к сожалению, зашедшая в тупик, и, на мой взгляд, она действительно находится в ряду первоочередных мер, которые нужно разрешать.
Игорь Георгиевич, а можно с вами договориться?
Да.
Давайте, вот вы же следили за встречей Путина с Трампом, которая в Хельсинки была. Вот да. Когда пройдет встреча Путина с Байденом, давайте с вами созвонимся и эти две встречи сравним. Потому что помните, сколько было всего? А как лидеры, в каких позах разговаривали, как сидели,
ой,
какие
это же
жесты
самое любимое
были.
Всегда, да. Да.
А что там сказал, по губам читали. Ну, в общем, вот
я
это вот. Да?
Еще физиогномистов мы привлечем.
Да, да, да. Вот, давайте эти две встречи сравним. Если они состоятся вот сейчас с Байденом, мне кажется, будет интересно все-таки, действительно. А то получится, что вообще одно и то же.
А потом мы еще через годик после этой встречи сопоставим то, что прошло, случилось за год после встречи Путин-Трамп
и Путин-Байден. В общем, мы договорились с Игорем Ковалевым. Вот так вот. Давайте я предлагаю поговорить еще про Соединенные Штаты, потому что там в Конгрессе возмутились отказом администрации Байдена о санкции в отношении компании Nord Stream 2. Вот говорят, это решение противоречит всему, да?
Может, да, это компания-оператор Северного потока 2, причем и демократы, и республиканцы критикуют, возмущаются, мол, что это такое происходит, что нужно, должна администрация США действовать в соответствии с решениями Конгресса, вводить ограничительные меры. И что вот такое решение администрации не вводить санкции противоречит всему, что ранее говорили президент Байден и госсекретарь Блинкен о пагубном влиянии Северного потока-2. И это подарок президенту России Владимиру Путину. Эти действия только ослабят влияние США в преддверии саммита Байдена и Путина.
Ну,
это
больше всех там,
тоже слова, да, конгрессменов, цитаты.
Менендес, по-моему, больше всех там
больше
выступал.
Больше всех,
да.
Это... Глава Сенатского комитета по иностранным делам, Боб Менендес.
Ну, скажите, Игорь Георгиевич, там ведь действительно он что-то такое произнес, что может отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2, но при этом ведет санкции против того, еще четырех кораблей, вот так, которые там строят. А что так возмущены парламентарии американские?
Ну, здесь два момента, которые я бы отметил. Первый — это вопрос скорее внутриполитический США, то есть противостояние между демократами и республиканцами. Республиканцы теперь пытаются выставить Байдена, что он даже гораздо хуже, чем Трамп, то есть более пророссийский, чем Трамп. Хотя в ходе предвыборной кампании как раз вот связи Трампа с Россией были одним из таких важных козырей в руках демократов. А с другой стороны, мне кажется, просто вот эти критики отказа Байдена от санкций против Северного потока-2 не очень разобрались в ситуации. Да, я уже говорил, что американцы заявили о том, что они откажутся от санкций в отношении западных участников, да, то есть немецких и прочих европейских участников проекта «Северный поток-2», но не отказываются от российских, да, ввели вот эти новые санкции против 4 кораблей, против российских юридических и физических лиц. Поэтому, мне кажется, здесь вот эти критики, ну, до конца не поняли, о чем вот это заявление об отказе от санкций.
Я думаю о том, насколько сюрреалистична ситуация введения санкций против кораблей. Это вообще же где-то...
Ну, на самом деле, это не сюрреалистично, это же серьезно.
Но звучит, я имею в виду, что это вот до чего дело-то дошло уже.
Ну, это да. Вот. Но на самом деле, это серьезная вещь, потому что эти корабли не могут заключать, да, то есть не могут использоваться другими там европейскими или американскими компаниями, или компаниями, в которых есть какая-то доля американского участия. Uh-huh. То есть они не могут быть зафрактованы, они не могут получать доход, да, прибыль и так далее, и так далее. То есть они могут просто остаться без работы и стоять, что называется, на рейде пришвартованные.
Ну, ходить по морю могут?
Ну, опять же...
Но мимо. По
морю могут, да. Да. Ну, не в государственных границах Соединенных Штатов.
Ага, вот в чем дело.
Ну, так все-таки, на ваш взгляд, будет или не будет, Игорь Георгиевич, были такие предположения изначально, что, может быть, Джо Байден в данном случае, в том, что касается «Северного потока-2», все-таки пойдет на какие-то мягенькие уступки или спустит ситуацию на тормозах ради укрепления отношений с той же самой Германией, которые были не кисло так подорваны Дональдом Трампом со всеми его усилиями. То есть вы здесь какие сейчас сигналы считываете?
Ну, я считаю, что действительно американцы осознали, что давление на своих европейских, западноевропейских союзников по этому вопросу, в общем-то, ну, практически бесполезно. Да? То есть, все прекрасно понимают, что если, ну, предположить, да, что «Северный поток» действительно отказывается достраивать, это миллиардные штрафы, да, то есть участники, которые уже вложились, да, коммерческие компании западные, которые вложились в этот проект, конечно, пойдут в суды и будут по заключенным договорам добиваться выплаты этих многомиллиардных сумм. Да, в нынешних условиях кризиса, экономической пандемии, никто себе позволить не может. Поэтому американцы сейчас делают ставку на то, чтобы ослабить давление на своих партнеров в Западной Европе, не ухудшать отношения, конечно, прежде всего, с Германией, которая, в общем-то, достаточно твердую позицию заняла правительство, во всяком случае. Германия есть, в Германии силы, которые выступают последовательно против «Северного потока», но правительство заняло достаточно жесткую позицию, что это коммерческий проект, и они не будут, скажем так, прогибаться под давлением американцев. Вместо этого американская администрация, тем не менее, продолжает оказывать давление на российскую сторону в надежде на то, что это приведет к тому, что будут выработаны такие условия, скажем так, эксплуатации этого газопровода, который будет выгоден американцам и европейским партнерам, не нанесет ущерб Украине и так далее, хотя, мне кажется, это достаточно сложно будет достичь.
Если вообще не невозможно. Игорь Георгиевич, мы вас благодарим.
Спасибо.
За ваш комментарий. Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев был с нами на прямой телефонной связи.
Радио «Спутник».
Про что поговорим? Про Израиль?
Да, про Израиль.
Говорят, скоро все закончится. Озвучили сроки окончания операции в секторе Газа в израильском правительстве.
Да, СМИ пишут со ссылкой на источники, которые ссылаются на телефонную беседу министра иностранных дел Израиля с госсекретарем США, что, мол, США начинают оказывать все больше дипломатическое давление на Израиль с тем, чтобы как можно быстрее прекратился огонь, прекратилось кровопролитие. Но Израиль, мол, заявляет, что еще несколько дней им понадобится для завершения военной
операции. Ну, подождите, мы здесь вот сейчас все закончим, да, а потом скажем да-да-да.
А потом да-да-да, вы видите, мы все закончили.
Да, ну, в общем, как вы и велели.
Эти несколько дней во что они могут вылиться, это тоже большой вопросы, тем более, что несколько военных задач имеется. А еще пишут, что госсекретарь США сообщил о блокировке Вашингтоном инициативы французского президента Эммануэля Макрона в Совбезе ООН.
Вот это вот, мне кажется, вообще надо отдельно обсудить, потому что я вот что вообще вот зачем он это сделал, почему. Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин сейчас на прямой связи с нами. Александр Иванович, здравствуйте.
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 Там Израиль говорит, да-да-да, мы скоро, в общем, вроде как закончим операцию в секторе Газа. Ну,
сообщают США СМИ... вроде даже уже в среду требовали, чтобы была значительная деэскалация.
Ну, смотрите, это СМИ сообщают со ссылкой на источники, которые знакомы с телефонным...
Содержанием телефонного разговора.
Ну, то есть так, это я могу придумать вот с утра, придя на работу, и сказать, что это вот так и есть.
Ну, источники в израильском правительстве, да, якобы, которые осведомлены.
Скажите нам, пожалуйста, Израиль действительно вот в ближайшее время готов закончить эту операцию, как вы думаете?
Вы знаете, все будет зависеть от того, какие цели и как будут достигнуты. Война не заканчивается по звонку из Вашингтона или откуда-то еще. Война заканчивается после того, как закончатся все операции и будут достигнуты определенные цели. То, что я вижу, что происходит в Палестине, Израиль работает в своей привычной манере. Он поражает как военные объекты, так и гражданскую инфраструктуру. Почему? Потому что для того, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, особенно летом, Палестине придется срочно отвлекать силы на восстановление этой инфраструктуры, и таким образом будет не до войны. Поэтому здесь сложно сказать, когда все закончится. Но я думаю, что, конечно, Израиль не будет затягивать, потому что потенциал, конечно, несоизмерим, и есть все возможности для того, чтобы эту военную операцию закончить как можно быстрее.
Ну, то есть вот она закончится, Александр Иванович, эта операция, так или иначе, и все. И опять, в общем, на какое-то время перерыв, и потом снова это все возобновится, как бывало уже не раз. Снова перестрелки, снова обстрелы и так далее.
Будут...
То есть это замкнутый круг, или все-таки из него есть какой-то выход, и в этой ситуации, после нынешнего обострения вот этого конфликта, будут предприняты какие-то действия и самими сторонами конфликта, и международным сообществом?
Но это почти замкнутый круг, честно говоря, потому что речь идет о совершенно непримиримых противниках, которые ни на какие компромиссы не готовы. Вот стоило Израилю начать выселять семьи, и все, сразу все заполыхало. Поэтому в данном случае это конфликт на века, я так считаю. Чего я боюсь? Я боюсь того, что Палестина, как... участник конфликта, имеющий гораздо меньшие возможности в военной сфере, она может перейти к террору. Это всегда так происходит, когда страна или анклав не могут оказать достойное сопротивление на уровне вооруженных сил, и тогда начинается террор. Бороться с террором очень тяжело, и мне бы не хотелось, чтобы в этом противостоянии гибли палестинские дети и израильские дети, потому что террор не выбирает жертв, он совершенно антигуманен. Поэтому в данном случае я думаю, что должны вмешаться Соединенные Штаты, которые более-менее имеют влияние на Израиль. Израиль вообще одна из самых самостоятельных стран в мире. Но, тем не менее, можно как-то договариваться. И, конечно, ООН надо привлекать.
Хотел с вами поговорить, мы с Марией хотели с вами поговорить, о еще одной точке, тлеющий такой конфликт. Мы как-то о нем подзабыли, не слышали, и вообще Кипр нам кажется...
Когда что-то там искрит, вот тогда как бы все обращают
внимание. Кипр нам кажется
внимание.
Таким райским островом, Афродита родилась, пошла там, значит, да, волны, все дела, отпуск. А тут, знаете, президент Турции намерен 20 июля во время своего визита, я так понимаю, на Северный Кипр, который они называют Турецкой Республикой Северного Кипра, обратиться ко всему миру с посланием. И с одной стороны, это может, ну, знаете, я обращаюсь ко всему миру с посланием, Северный Кипр турецкий. Вот так может звучать. А,
хочется держать.
Вот, ну да.
А так, главное, мы, свежо.
Ну, свежо, да. А может быть и так. Мы собираемся воевать. Вот так вот может сказать Эрдоган. То есть у меня вот эти вот сообщения про то, что он там 20 июля собирается обращаться ко всему миру с посланием по Северному Кипру, на самом деле меня пугает.
Да, она действительно напрягает. Ну и кроме того, какой-то дополнительной информации по этому поводу нет.
Все, то есть нет,
вот,
да.
Все, у меня будет послание по поводу Северного Кипра не только в отношении, не только для острова, но и для всего мира.
Вот, Александр Иванович, что вы думаете по этому, вот, по поводу того, с каким посланием может выступить Эрдоган? Предугадать, конечно, это, этого интересного, загадочного, я бы сказал, восточного политика практически невозможно, да? Да, да, вот эти восточные, вот эти экивоки. Но...
Какие-то предположения?
Да, может быть, есть у вас.
Вы знаете, я думаю, что обращение ко всему миру меньше всего будет связано с Кипром. Ну, потому что это не тема, вы правильно посмеялись, это не тема для мирового сообщества. Я думаю, что Эрдоган сделает серьезное заявление с его точки зрения по поводу... усиление влияния Турции на территории всей бывшей Османской империи. Mm-hmm. Значит, смотрите, он реализует шаг за шагом свои проекты. Он реализовал проект «Две страны, одна нация» – Турция, Азербайджан. А далее он заявляет, значит, нужно организовать... значит, проект «Шесть стран, одна нация». И таким образом вот этот каток запускается. И самое главное, что у него что-то получается. И как-то мало кто обращает серьезное внимание. И посмотрите, по большому счету в реализации вот этих вот планов, ну, совершенно грандиозных, никто особо не противостоит. Хотя есть же стратегические противники у Турции, но они как-то пока в сторонке. И я думаю, что кое-что может, в общем-то, получиться. Когда опомнятся, уже будет поздно. Это первое. Второе, я думаю, он заявит и о начале строительства канала Стамбул. Это тоже грандиознейший проект. И таким образом он работает на создание себе имиджа, знаете, великого турецкого хана, который идет по пути возрождения могущества Османской империи.
Угу. Вот, амбиции, значит, имеют место.
Спасибо большое за это предположение и вообще за ваш комментарий, Александр Иванович. Ну что, мы после 20 июля-то или прям 20 июля станем это все обсуждать, я думаю, надеюсь.
Да, если, да, как говорит Эрдоган, он именно посетит все-таки 20 июля. Он рассчитывает, что это произойдет.
Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы еще хотели вам рассказать про AI, да? Microsoft окончательно прекратит поддержку браузера Internet Explorer в 2022 году.
Да, уходит легенда.
Мария нервничает.
Уходит эпоха. Как? Нет, не особо.
Нет, грустит
Мария? Нет, не
тоже
особо.
Тоже не особо. Вообще-то нормально.
Я не очень много им пользовалась. Только пока не было альтернатив, но тогда я еще была в старшей школе, поэтому...
Понятно.
Да.
Так, вот. Ну и что говорят?
Я зато вот мемы, да, я буду так-то сентиментально листать мемы по поводу интернет-эксплорера, которые накопились за все эти годы.
А что с Microsoft? Что они? Почему они это приняли такое решение?
Потому что
ничего
пора.
Не говорят.
У них есть новый браузер, теперь это Edge. Со встроенным, кстати, ну, уходит, но не совсем интернет-эксплорер, потому что там будет встроенный режим AI. Ну, то бишь, интернет-эксплорер, который позволит просматривать устаревшие веб-страницы, которые именно для эксплорера и подходят, а для Edge уже не очень. Теперь вот в новых версиях Windows будет уже Edge. А даже конкретные даты называют в Microsoft, что Explorer 11 будет выведен из использования, перестанет поддерживаться Windows с Windows 10 с 15 июня 2022 года. То есть еще годик остался.
в 2015 году стал основным браузером для новых изданий Windows, да?
Да.
Разработка новых версий тогда же была прекращена, насколько я понимаю, да? Но Microsoft, если ты помнишь, она же предупредила о наличии опасной уязвимости в Internet Explorer. И эта уязвимость может привести к потере данных и их утечке в пользу злоумышленников.
Ой, я вас умоляю, вот здесь вот правда, в каждом браузере, в вашем роутере, в Wi-Fi соединении, в вашем телефоне, в вашем...
Есть уязвимость,
абсолютно,
да?
Их очень этом, много. Да. Сплошные дыры. Если кому-то нужно добраться до ваших данных, этот человек это сделает.
Ну, я не знаю, просто первый... Мне кажется, что
просто
впервые сталкиваюсь с такой историей, что большая компания говорит, знаете, вот здесь вот у нас много уязвимостей, поэтому мы прекращаем работать. Подождите, вы нам это все...
Может быть, уже нет смысла латать?
Подсовывали. А, теперь
уже,
нет
уже
смысла
все.
Латать.
Ну да,
ну,
уже
ну,
нет
вот
смысла
так.
Латать.
В общем, кто-то будет грустить, безусловно, потому что Internet Explorer — это то, с чего начинался для большинства интернет лет 20 назад.
Да.
Да? Но, с другой стороны, всегда на смену приходит что-то новое, надо к этому относиться. Ну что, это же жизнь. Будем немного романтично скучать, но переживать по этому поводу не будем. Ладно,
не будем.
Мария?
Договорились.
Главные новости к этой минуте мы обсуждали вместе с Марией Меркуловой.
Спасибо.